Это интернет-канал «Фонтанку Офис». Меня зовут Надежда Мадзалевская. Рядом со мной директор агентства журналистских расследований Андрей Константинов. Подводим итоги уходящей недели и будем с вами до конца этого рабочего дня. Так что присоединяйтесь и прислушивайтесь. Андрей Дмитриевич, добрый вечер.
Добрый. Я вот на вас смотрю, Наденька.
И не узнаю.
И думаю, на вас случайно не патриоты ли напали и остригли за коллаборационизм?
Прекрасный комплимент.
Нет?
Нет.
Вам идет.
Спасибо.
Если что, вдруг придет еще вот такая идейка изменить имидж.
Там. Посоветоваться с вами.
Нет, вы можете ко мне обращаться. Я, надо вам сказать, умею стричь. Дело в том, что мы в Йемене стригли друг друга.
Неожиданный талант.
Я умею печь пряники. Я, значит, много чего умею готовить. Я прекрасно глажу и стираю, понимаете? И помимо всего прочего, я умею стричь.
Ну, вот я думаю, знаете, меня очень как-то соблазнило ваше заявление про пряники. Вот как-то про стричь я подумаю, а вот на пряники точно как-нибудь напрошу.
Я думаю, вы боитесь просто.
Ну, честно говоря, да.
Как говорил один майор в Йемене, который учил меня стричь, он говорит, ты не волнуйся, в случае чего всегда можно обрить на лысо, так сказать, и запустить все сначала. Поэтому
лучше пряники.
Ну, тут как посмотреть, понимаете.
Ну, давайте все-таки к новостям недели. Предлагаю не говорить про ракету, которая улетела, да. С космодрома Восточный, потому что про это уже сказали все. Давайте вот про тему, которая вам обычно очень близка. Я имею в виду про Сирию.
Да,
к сожалению, ничего хорошего там не происходит.
Нет, это не так.
Ну, во всяком случае, вот люди, которые работают в ООН, назвали ситуацию там катастрофическим ухудшением. У вас какая-то другая версия событий, происходящих
там? А какие
там
люди, которые работают в ООН, это назвали как катастрофическое?
Пан Ги Мун, например.
Ну,
или он нам...
Понимаете,
не авторитет.
Как всегда, да, вот стакан наполовину пуст, наполовину полон, так сказать, это вопрос трактовок, да. Там определенное обострение произошло, и оно абсолютно закономерное, оно абсолютно ожидаемое, я бы так сказал, потому что какая ситуация была, да? Сначала, так сказать, объявили о так называемом перемирии, потому что оно так называемое из-за того, что не все сражающиеся стороны в него были изначально вовлечены. Да? Перемирие не касалось и исламского государства, запрещенного в России, и Победоносного фронта, и иных там других, которые... Потому что эти две организации, я вам объяснял, они такие мерцающие, дышащие, да, так сказать, со свободной структурой. Туда входят отряды, выходят отряды, да, так сказать, там трудно как-то понять, там, ты кто, да. Сегодня ты с этими, завтра ты с этими, послезавтра ты рыбу заворачиваешь, да, и так далее. Но в чем, грубо говоря, такая главная затыка? Почему время от времени дурным голосом начинает верещать вот оппозиция, да, так сказать, там, они там какой-то комитет объединенный, какой-то объединенный кабинет, там, бог знает что, так сказать. Как раз из-за того, что, так сказать, стали видеть абсолютно явственные успехи Асада, его армии, и тех, кто начал к нему примыкать. Грубо говоря, тех, кто стал переходить на сторону правительственных войск, иногда не впрямую, а в плане того, что вот, ладно, мы вас признаем, мы с вами не воюем, мы к вам не присоединяемся, так сказать, но мы и не против, так сказать, вас, как вот представителей силы государства. И тихой сапой, да, так сказать, перемирие, все больше, так сказать, деревень, маленьких каких-то городков, да, так сказать. То есть вот ситуация раньше съеживалась, да, территория, которую контролируют правительственные войска, а теперь она стала, так сказать, так это расширяться и достаточно существенно. Дело не только в освобожденной Пальмире, да, так сказать, там очень много населенных пунктов.
А в Алеппо что происходит тогда?
А что происходит в Алеппо? В Алеппо стоят различные формирования, скажем так, но в основном Алеппо – это Джабхат ан-Нусра, да, и различные такие силы между, которые так вот между гуляют, между фронтом этим и, значит, Исламским государством, да, и тоже начинают там думать там, туда метнуться, сюда метнуться,
то,
так
что,
сказать.
То есть вы к тому, что то, что сейчас наносятся удары по Алеппо, нас это смущать не должно. А там кто кого пытается выбить?
Так вот, я вам и говорю, так сказать, собственно говоря, а кто по кому наносит какие удары, да, так сказать, в Алеппо? То, что турки верещат, да, так сказать, и как блажные, и говорят, да нет, тут же вот, смотрите, там, и так далее. Так и должно было быть, потому что еще раз объясняю, да, вмешательство России, наша вот эта вот экспедиция, да, в Сирию, она страшнейшим образом ударила вот по турецким интересам, грубо говоря. Турки хотели чего, да? Почему Эрдоган, который до этого там в засос целовался с Асадом, называл его лучшим другом, ходили, сцепившись мизинчиками, так сказать, и вообще, так сказать, семьями обедали. И на курортах там, там 5 с небольшим лет назад еще это было. А потом они увидели возможность, коль скоро все так это вот выстраиваются против Асада, да, предать эти отношения, ударить в спину, двинуться, так сказать, вглубь сирийской территории, создать 100-километровую буферную зону под контролем, значит, Турции, да, а там туркоман, ну, в общем, как бы там все хорошо, да. Заодно нефтью можно, так сказать, такой транзитный коридор устроить, так сказать, снимать с этого разные, значит, денежные пенки, сливки и прочую сметану. И вдруг все это, вот, ну, валится, как карточный домик. А потрачено очень много денег. Людских ресурсов множество, да, там, человеческими жизнями за все эти вот, значит, мечты уже оплачено, да, естественно, возникает дикое совершенно раздражение. Плюс, значит, курды, которые, ну, злейшие враги, скажем так, Турции, хотя они там внутри, но, значит, это пятая часть населения Турции, да, активизировались турецкие курды, активизировались сирийские курды, активизировались иракские курды. И плюс еще в Турции и в Саудовской Аравии считают, что Америка повела себя как последняя шлюха, предательски себя повела, да, значит, должным образом...
Там они так и считают?
Да-да-да-да, вы будете да, удивлены, но в турецких и в саудовских газетах Америку просто впрямую называют предательницей.
Этим словом, да.
Да-да-да, и еще многими другими нехорошими, так сказать, словами. Вот этот визит Обамы, когда король Саудовской Аравии не захотел с Обамой, значит, щечками тереться, так сказать, и когда по голяшкам они друг друга хлопать не стали, да, это ж вот, ну, такое вот выражение откровенное, что мы-то от вас вообще, мы же вам говорили, мы вам предлагали, товарищи американские, мы вам предлагали, что мы готовы вообще оплатить все расходы взять на себя, да, по, значит, операции, связанные со смещением режима Асада вообще, да, так сказать, полным переформатированием Сирии. Мы говорили, что вам даже денег платить не надо, только дайте вот, ну, вот как бы отмашечку-то, так сказать, дайте нам, и все. А вы как себя? Вы даже просто, что вы делаете, так сказать, и почему, и зачем? Да, они действительно, еще раз говорю, сильно потратились, подиздержались, значит, и вообще, понимаете, все оказалось впустую. И в том числе впустую оказался вот этот созданный монстр, выращенный в определенном смысле искусственно, вот это вот исламское государство, Дауля-Исламия, запрещенное у нас, да. Там ведь как? Он когда... Не надо никого считать дураками. Ну, американцы плохие востоковеды и, значит, европейцы. Но тоже уж сказать так совсем, что вот все кретины и идиоты, да, никто ничего не соображает, только Константинов здесь, значит, может растолмачить, но это все-таки пока преувеличение некоторое, да? Небольшое, но преувеличение, да. Значит, видели все, видели, что происходит. Видели, что происходит, и что вот такой поганенький зародыш, так сказать, расти начинает, да, такой вот гомункулс вырастает нехороший. Но как считали? Считали, что опустит он, растет. Потому что первый, на кого он бросится, будет как раз оловицкая собака. Вот он оловицкую собаку-то загрызет, оловицкая собака-то еще поогрызается, тоже нанесет. А мы потом, значит...
Оловицкая собака — это Асад.
Конечно. Вот, конечно, Асад, так сказать. И, ну, там еще определенное отношение к помогающему ему Ирану и к Хизбалле, там, ну, как бы. Поэтому подождем пока, да, значит, они вот друг друга там погрызут, загрызут, а потом мы как-то вот решим этот вопрос, накроем всех, так сказать, медным тазом, и будет хорошо. А получилось все совсем не так, да, вот этот план, он совершенно никак никуда не удался. Алавитская собака, значит, удержалась у власти с помощью русских друзей. И гомункулс подрос. Такого нехорошего Франкенштейна, так сказать, вырос мальчик. И уже он такой вот как бы для всех представляет определенную угрозу. И в том числе для той же Саудовской Аравии. Да, потому что люди, которые в халифате, не говорят, а вообще там вот эта вот вся вот, значит, ваххабитская монархия, она ваххабитская, но она незаконно владеет главными мусульманскими святынями, и, в общем, мы должны этими святынями владеть, так сказать, их контролировать, да, так сказать, и чтобы разные поганые, так сказать, руки их не касались. Что заставляет уже там вполне определенные заявления делать того же министра иностранных дел Саудовской Аравии, который говорит, ну, там, отвечая на вопросы немецких, допустим, журналистов, он говорит, перестаньте говорить о том, что мы исповедуем какие-то близкие или похожие, да, так сказать, вот, воззрения. Это совершенно не так. Люди, которые там в халифате беснуются, это просто откровенные сумасшедшие, да, так сказать, и не надо нас с ними сравнивать. Для нас они такие же враги, как для всех. Это как на официальном уровне, да, вынуждены такие вещи говорить, хотя на неофициальном уровне, значит, все равно есть и контакты, так сказать, и некое попустительство и так далее. Тем более, что их доказать трудно, потому что механика контактов, допустим, у тех же турок с тем же исламским государством, она зачастую ведь не прямая. У нас так любят иногда все упрощать и на всяких ток-шоу говорить, Турция контачит там с боевиками исламского государства, там она такая-сякая, турки-козлы. Она иногда контачит через прокладки, через вот прослойки. Контакт есть, но он не прямой, он не то, что вот турки...
Прослойками-то мы кого называем?
Группировки разные, да, ты сказать, которые...
Вот одна из тысяч.
Вот смотрите, да, вот есть радуга, да, значит, спектр вот этот солнечный. Да. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан, да. Красный, оранжевый, желтый там и так далее, да. И вот в Сирии там все цвета, да еще и с оттенками многочисленными представлены. Поэтому как делается, да, там берется, допустим, не самая такая, так сказать, оголтелая, ошалелая, да, а такая, допустим, какая-нибудь, ну, такая вообще, так сказать, там. Да еще который там возглавляет какой-нибудь человек, там, который говорит, что у него высшее образование есть, хотя его, допустим, нет, но он всем рассказывает, что он закончил Дамасский университет. И он там, значит, врач.
И он там на хорошем счету.
Да, и у него кликуха, соответственно, Мухаммед Табиб, да, значит, который там, Мухаммед Доктор, да, значит, который... Но он типа представитель сирийской интеллигенции. А он знает, этот Мухаммед Табиб, он знает Абдусалиха Абусаруха, да, так сказать, по кличке Ракетоносец, да, значит, который уже немножко, так сказать, ближе к другому оттенку, да. А этот, значит, у того, и, понимаете, да, и, значит, в течение, на Востоке все очень быстро, значит, для сохранения лица вот такой мост выстроить с пропускной способностью через земли, которые контролируют вот эти вот все, так сказать, там, врачи и ракетоносцы, да, так сказать, несложно. Там. Все договорились, все понимают, у кого какой бакшиш с этого, пошли грузовики, да, значит, там, с оружием, с гуманитаркой, с нефтью.
Теперь с рыбой.
Это абсолютно не важно, да, так сказать, там, с чем хотите. Рыбы, кстати, много, в Сирии есть хозяйство, очень такие с давних... Вот она пришла, покачивая бедрами. Та-та-та. У нас теперь новая мода, Катя. Видишь, вот короткие стрижки. Готовься, будем скоро и тебя подстригать. Понимаешь? А из вырученного меха будем вязать рукавицы в помощь нашим солдатам на базе в Латакии. Это шутка. Значит, про что я говорил, меня Катерина сбила, значит, про вот эти вот ситуации,
караваны,
и про вот эти караваны, и про хозяйство рыбное в Сирии. Вы знаете, поскольку Сирия для мусульман, особенно для таких вот ортодоксальных, рыба не самый такой вот кошерный продукт. Некоторые считают рыбу нехорошей едой для мусульманина. Но вот, допустим, там...
Они же ее на продажу.
А некоторые едят очень много, потому что армян, христиан, значит, вот христианские знаменитые карповые пруды, и там карпов разводят, которые известны на весь Ближний Восток. Огромные, совершенно страшно вкусные, и готовят их и караси. Вот почему-то все думают, что караси – это исключительно русское национальное блюдо, караси в сметане, да? А в Сирии, так сказать, делают, значит, как же это называется, у них такой продукт есть. Вообще по-арабски молоко – это лябан, да? И они научились делать... Они считают, что вот это название молоко происходит от... Любнан – это Ливан, а Лябан – молоко. Вот от молочных гор вот этих, да, как, там, где снег. И арабы считают, что йогурт, например, изобрели они. Да.
Ну, может быть, это и правда?
Ну, тут трудно. Знаете, кто изобрел хлеб? Понимаете? Сложно. Или кто изобрел колесо? Но смысл в том, что вот эти вот караси сирийские, которые делают с чем-то похожим на такой вот йогурт без добавления фруктов, это действительно очень вкусная штука. И вообще, я, например, так сказать, я рыбу не очень люблю, но рыбу, приготовленную палестинцами, я ничего вкуснее в жизни своей не ел. Меня даже палестинцы однажды развели так. Они пригласили меня на ужин и приготовили тунца здоровенного. Посадили за стол, улыбаются, значит, положили мне на тарелку и руками ели. Они говорят, попробуй, что ты ешь. Я попробовал, говорю, это курица. Они как начали ржать. Они говорят, это тунец. Только
нет, ну, конечно,
мы
на этой рыбе можно кого угодно.
Да, мы его так готовим. Вот, поэтому, значит, возвращаясь к вашему основному вопросу, да, то, что происходит сейчас в Сирии, это ярко выраженные успехи Асада и уже очень многих, кто к Асаду повернулся лицом, кто раньше от него там отворачивался, бежал от него.
Так они надолго к нему повернулись?
Ой, Восток дело такое вот тонкое, понимаете?
Нет, просто все равно страна так или иначе готовится к выборам, да?
Да,
не отменял?
Готовится. Ну, кстати, были депутатские выборы, они прошли с большим успехом. А опять же таки для Асада это тоже вызвало истерику у оппозиции, которая почти не принимала участие в этом процессе. И вот они, значит, в чем обвиняют? Они говорят, что пока вот перемирие, тут тихо и сапа, и раз-раз-раз, вот вы везде уже, так сказать, и все, и для нас это неприемлемо, и мы вообще считаем, что Асада быть не должно. А наши говорят, так, ну, послушайте, давайте подготовимся к выборам, а там пусть большинство населения решает уже кто. Для них это, для оппозиции, это очень такой чувствительный, болезненный и опасный момент, потому что там уникальная сложилась ситуация в Сирии. Ведь Асадом многие были недовольны, на самом деле. Да, он допустил определенные ошибки. Другое дело, что его, ну, вынудили на какие-то ошибки, а где-то он, наоборот, излишнюю медлительность проявил, и мягкость, да, и вот, хотя начинал он как либерал и хотел больше всего Западу именно понравиться, да, но потом вот пошло как пошло, потому что Запад сам от него отвернулся, да, так сказать, выстрелил в спину и понеслось. Но проблема заключается вот в чем. У оппозиции, вот у этой, да, у нее нету таких раскрученных фигур, которые могли бы конкурировать легко с тем же Асадом, ну, просто по я не знаю, узнаванию, по принятию, ну, по популярности.
Асад же не может избрать сам себя.
Почему? А почему вы считаете, что Асад не может выставить свою кандидатуру на президентские выборы?
Нет, ну наверняка он так и сделает.
Конечно.
Просто.
И я вам еще раз говорю.
В единственном числе будет.
И очень многие, да, нет, там будут списки длинные, большие, так сказать. Но что
вы
толку?
Вы еще скажите, что там и выборы честные, думаете, будут?
Вот, Наденька, понимаете, что такое Восток? И как относиться к выборам на Востоке?
Ну да, вот это какой-то...
Вы посмотрите, какие выборы были в Египте, которые мир признал? Странные выборы, да? Странные выборы со странными бюллетенями, со странными сроками, когда объявляют результаты. А какие выборы были в Ираке? Ладно, а какие выборы были в Афганистане? А я вообще таких выборов никогда не видел, чтобы результат объявлялся там... Я даже не помню, там, по-моему, не неделя даже, так сказать, а чуть ли не месяц спустя, значит, собственно, дня голосования, потом кто-то вдруг какие-то подсчеты заканчивал. Тем не менее, понимаете, мировое сообщество под предводительством нашего товарища вот Обамы говорили: нормально, нормальные выборы, нормально, очень хорошо. И потом, американцы, я ведь вам когда-то рассказывал, почему американцы вообще начали сворачивать программу демократизации стран Ближнего Востока, они с Ближнего Востока попытались уходить вот в начале 2000-х, там у них уйти не очень получилось, потому что, ну, коготок, как известно, увяз, все птички пропасть, да, соваться не надо на Ближний Восток, уходить еще тяжелее. Потому что до них наконец дошло, как вот до тупого фермера в Алабаме добило дошло, что если демократические выборы идут на Ближнем Востоке, то к партии всегда придет Хамас. Читай, братья-мусульмане. Вот демократичные, понимаете? Но будет у власти Хамас. Как в Турции, так сказать, он у власти, как он победил в Египте. Это все Хамас, потому что Хамас — это тоже братья-мусульмане. С оговорками там, ну, как бы, да, потому что, как говорится, Кока-Кола по лицензии — это не совсем такая Кока-Кола, как в штате Нью-Джерси, да, так сказать. Потому что вода другая, да, и много вообще чего другое. И, значит, технолог Вася сильно пьющий, да, вот. Ну, а на Востоке свои такие тараканы. Поэтому вы меня с подколкой спросили относительно выборов.
Да нет, я просто спросил.
С подколочкой, понимаете. Я вам без подколки совершенно открыто и, в общем, доброжелательно, несмотря на ваш новый имидж, заявляю, что в Сирии-то как раз... Вот Сирия отличалась определенной в этом смысле, ну, цивилизованностью, если хотите. Сирия вообще была такая более европеизированная страна из всего вот этого пояса стран, да, вот таких вот веселеньких. Как раз Сирия. Они хотели быть похожими на Европу. И там очень много христиан, и там очень много армян. И, ну, много всего чего там такого, да. Ливан и Сирия, да, значит, считали себя почти частью европейской цивилизации. Богатые отправляли детей учиться непременно в Европу, как тот же Асад, да, он же офтальмолог, да, ты сказать. Хорошо, если будут жениться на европейских женщинах, пусть мусульманского происхождения, как тот же Асад, который женился на гражданке Великобритании, ты сказать, его же супруга, она гражданка Великобритании. Вот, поэтому там с выборами более-менее нормально. Более-менее. Если вы, ну, как бы вы скажете, там абсолютно вот все, да? Ну, конечно, нет, но какие вообще могут быть абсолютно такие вот прозрачные и такие вот выборы-выборы,
ну, хорошо, да,
в стране,
да,
где идет 5 лет страшная совершенно, да, гражданская война.
Но, тем не менее, выборы-выборы пройдут, победит, наверное, на них Асад.
Неизвестно, на самом деле.
Ну, скорее всего, честным путем, при поддержке своих друзей.
Я так скажу. Там еще вот... Недовольство есть, да, не вся Сирия контролируется правительственными войсками. Но кто будет голосовать за вот этого какого-нибудь Абдусалиха Абусаруха, понимаете, который знатный совершенно полевой командир и красивый парень, так сказать, но его знают, вот, как говорится, в Кунейтре и еще три деревни
может
вокруг.
Может быть, за него никто голосовать и не будет, просто Сирия в какой-то момент прекратит свое существование как государство.
Ну, вот
и такой... это тоже выход из, ну, из положения.
Ну, мы с вами говорили.
То есть не очень хороший, но тем не менее...
Ну, мы с вами говорили о том, что вот эти вот... планы, план существует такой, как бы, да, что Сирия – лоскутное одеяло, она там разваливается на несколько провинций, и это всерьез рассматривают и в Соединенных тех же Штатах, и так далее. Но, по большому счету, это не выход. Я объясню, почему. Потому что в этом случае абсолютно точно появляется сирийский Курдистан. Ну, он де-факто и так-то есть. А так придется де юре его признавать, и тогда все. Потому что иракский Курдистан тоже есть, и там очень все хорошо, и денег очень много. И тогда как бы останется и вовсе даже не полшага, а четверть шажочка до просто образования государства Курдистан на Ближнем Востоке. А вот это очень страшно. Это, я очень сочувствую курдам. Мне вообще курды нравятся. Это очень красивый, очень мужественный, очень интересный народ. Да? Там просто вот можно саги снимать и там потрясающие сериалы ставить про эту страшную, так сказать, столетнюю войну, которую они ведут в этих горах, да? Не прекращая. Хотя, ну, разные там были ситуации. Более героические, менее героические. Совсем, конечно, уж так вот воспевать это тоже неправильно, потому что, ну... разные бывали там моменты.
Но я... вам они симпатичны.
Ну, да. Они мне симпатичны, потому что они, как сказать, люди воюют за право вот жить на своей земле, называться государством. Исторически они, конечно, имеют на это право. И не учли их интересы, когда после, по итогам Первой мировой войны, да, французы и англичане цинично вот с линейкой именно делили карту и все такое прочее. Между прочим, так сказать, это самый большой народ многомиллионный, который не имеет вот своего государства ни в каком совершенно виде. Но если они появляются, если появляется Курдистан, надо понимать, что все разговоры о стабильности и нерушимости границ после Второй мировой войны, их просто можно будет вот выкинуть в корзину и никогда больше их не вспоминать. Потому что это взорвет Ближний Восток посильнее и пострашнее атомной бомбы. Это коснется всех. Это коснется не только Турции, которая практически неизбежно просто встанет перед не то что даже угрозой, а перед фактом потери каких-то своих территорий достаточно существенных. Каждый пятый гражданин Турции курд. Это серьезно, Надя. Это вам вот не кот чихнул, понимаете? И это коснется всех. Это коснется Саудовской Аравии, это коснется монархии залива. Это Ирана коснется. В Иране тоже много курдов. Вот. Иранские курды – это отдельный разговор, но тем не менее, понимаете, этот страх живет во всех. И, собственно, почему и саудиды, так сказать, и турки вот предателями-то американцев
хорошо,
называют?
Тогда
во многом из-за именно их отношения к курдскому вопросу.
Да, но тогда, значит, эта история, да, оставим немножко курдов в покое, закончится тем, что Асад победит на справедливых и честных выборах, и Сирию оставят в покое. Так или нет?
Если он сумеет договориться с курдами по принципу «делайте, что хотите», там фактически вы независимы, но формально давайте оставим, так сказать, все-таки, что вы в составе Сирии. По-моему, там дело к этому идет. И это очень, это еще один очень сильный асадовский козырь. Потому что... А курдам особо договариваться больше не с кем, опять же, да? А с кем? С вот этим Мухаммедом Табибом, который, так сказать, поклялся вечно вести войну? Или еще с каким-нибудь упырем, да, так сказать, которого вообще непонятно, кто он такой, да? С вот эти истеричные оппозиции, которые там трясет бородами, так сказать, и блажит, как малахольная. Значит, переговоры о возможности переговоров все время пытаются затеять, да? Ну, это же несерьезно. И сколько по времени это все еще будет продолжаться? Еще вопрос ведь времени. Понимаете? Потому что, как знаете, правило на дороге, любой маневр должен выполняться быстро. Да? Если маневр зависает, все идет к катастрофе. Да? Так и тут хотели сделать быстрый маневр 5 лет назад. Да? Он завис, началось со всех сторон в этот возникшую аварию врезаться машины, возник колоссальный затор. Теперь это уже не просто затор, а какое-то стихийное бедствие. С ним надо что-то сделать, как-то это растаскивать. А как, в общем, никто особо не знает. И как бы возникли новые проблемы, да, о которых никто не мог и не думать и так далее. В целом нам, то, что там происходит сейчас, ну, в основном на руку. Пока. В короткой перспективе. Про долгосрочную...
А у нас какой-то есть маневр короткий?
Короткий, да. Мы короткие вообще очень хорошо делаем. Мы тактически, ну, быстрее играем, обыгрываем, да. Вся проблема, я вам как-то говорил, да, принято считать, что Путин очень хороший тактик. И все сомневаются в том, насколько он хороший стратег. Потому что пока никто не может понять нашу стратегию, да, так сказать, вот в отношении вообще комплекса международных проблем. Вот. А то, что тактик Путин очень интересный, да, это точно совершенно. Да, он быстрее вот, думает, принимает решения, неожиданные какие-то выбирает и эффективные движения, ходы, там, все такое прочее. А вот вопрос только, насколько это будет успешная стратегия. И в этом смысле, какие ведь опасения-то есть? Ну да, там американцы, они, может быть, такие туповатые немножко. Но у них больше, как сказать, им легче в стратегию играть, потому что у них мощная очень экономика. Они могут ждать, они могут себе этого...
Они могут себе это позволить.
Не то чтобы бесконечно, потому что, да, вот они понимают, что они завязли, да, так сказать, сирийской, так сказать, этой истории, непозволительно завязли, да, там очень долго это идет, да. Они проигрывают, да, там, и поэтому не случайно тот же Трамп, да, он говорит о том, что надо с этим скотством заканчивать, и надо вообще как-то и с Россией пытаться нормализовывать отношения, потому что, ну видит, ну, все как бы, да, быстро не получилось, дальше как бы это всем как бы плохо. Понятно, что Америка живучая, так сказать, и экономика позволяет там очень долго играть в этот гольф, но тоже, знаете, не здорово. Тем более, что много посуды перебили, да, так сказать, и создали гигантские проблемы в Европе. И Европа сначала ура-ура, да, так сказать, а потом вот докатилась до того, что перед каким-то Эрдоганом унижаются, да, и там за деньги просят очень грязную работу сделать, чтобы самим рук не марать. Я имею в виду с этими беженцами там, и так далее. Да. И это в ситуации, да, то есть на коленях фактически стоят. И, значит, соглашаются на уголовное преследование своих журналистов, да, которые там... Это же немыслимая ситуация еще там 3 года назад. Ну, никакая бы Меркель не пошла бы на то, чтобы разрешить уголовное преследование этого там журналиста-сатирика на каком-то немецком канале. Он какой-то стишок, там, песенку какую-то там про Эрдогана нехорошую, так сказать, изобразил.
С использованием ненормативных.
Да, значит, старина Эрдоган начал визжать, топать ногами и требовать сатисфакции, и Меркель согласилась. Это не значит, что его там посадят в тюрьму, но сам факт, да?
Но давайте вот я как раз хотела...
Уголовное преследование.
Это обратить ваше внимание.
Когда Пусси Райт, так сказать, тоже спели песенку, и их начали уголовно преследовать в России, ну, весь цивилизованный мир... Сказал, невозможно, Освенцим, ай-яй-яй-яй-яй-яй, да?
Да.
А здесь, значит, тоже человек песенку спел, значит, не весь мир, но турок сказал, что как же так, невозможно и так далее.
Там вроде сейчас уже все утихло, и вроде да, как...
Утихло-то утихло, понимаешь?
Нет, ну прецедент был создан, понятно.
Утихло-то утихло, да, так сказать. Как говорится, эта милая дама согласилась за деньги, да? Сказала «да». Ну, потом, правда, одумалась и так далее, но сказала «да» сначала, да, форшмак произошел, вот, и это очень нехорошо, и самое главное, что им просто деваться некуда, потому что кто-то, ну, вот, должен подмести в туалете, значит, высокородным господам несподручно во фраках это делать, да, значит, и они разрешают это делать за деньги туркам, которые при этом, при всем, оккупируют часть территории того же Евросоюза, я имею в виду Северный Кипр. Что просто, так сказать, ну, это вообще какой-то абсурд просто, да? Просто абсурд. Вот. Ну, вот такая вот сложная ситуация. Пока мы этим пользуемся, пока мы выдерживаем, да, и у нас не очень хорошо с экономикой, но в определенном смысле нам чуть-чуть снова начинает вести, я имею в виду цены на нефть.
Ну, подождите.
Цены на нефть вот нынешние, все думали, что они дальше пойдут, а я вам говорил, чем больше нестабильности на Ближнем Востоке, тем выше будут цены на нефть. Ну, это не стопроцентное правило, да, но все же, как бы, да. И, как бы, вот вы видите, да, что в какой-то мере, так сказать, это, ну, работает такая, так сказать, петрушка. Курс рубля чуть-чуть, но все-таки, да, там что-то отыгрывает там и так далее. Для нас это все важно. И кроме того...
Но это такие не очень наши победы экономические, но тем не менее.
А победы, Надя, значит, потому что без этого бы...
Было еще хуже.
Парламент Франции бы не принял, значит, то вот заявление, да, так сказать, о необходимости прекращения санкций в отношении России, которое было на этой неделе. Ведь, понимаете, еще раз говорю, любой маневр, вот, да, мы с вами уже говорили, должен осуществляться быстро. Наклали санкции на, значит, злобную Рашу с ее иным Путиным, и Россия должна была быстро очень съежиться, скукожиться, все, значит, либералы выйти на улицы, завязать уличные бои, сменить правительство, да, значит, и все это под аплодисменты граждан, которые ждут возвращения волшебного курса доллара. А оказалось, экономика России разорвана в клочья, сказал Обама, да, ну, осталось немножко подождать, пока груша сама упадет тебе вот в руки. Она не падает, как бы, да, трясем, не падает, да, головой бьемся, так сказать, не падает. Значит, что же делать с этой грушей? Знаете этот известный анекдот? Это была такая история, когда в высшей школе КГБ идет лекция. И там, значит, сидят помимо русскоговорящих из Советского Союза, значит, слушателей, также немцы из ГДР, кубинцы, ну, там, всякие твари по паре. И с ними переводчики работают. И им надо переводить все, что говорит лектор. А лектор решил, полковник, значит, разрядить обстановочку в аудитории и решил рассказать анекдот. И анекдот короткий, он говорит, ну, чтобы разрядить обстановку, скажу вам, что вчера на приеме в Кремле жена американского посла отказалась есть груши, мотивируя свой отказ тем, что она знает, чем их в России околачивают. Значит, ну, и кто понял, ржут. А те, кому переводят, они очень какие-то такие странные сидят. Потому что, как мне рассказывал переводчик с испанского, значит, языка, который переводил для кубинской группы, он говорит, а он рассказал анекдот, а я думаю, а как перевести? Начинаю переводить и говорю, что вчера на приеме в Кремле жена американского посла отказалась есть. От волнения забыл, как груша по-испански. Надо выходить из ситуации, отказалась есть яблоки. Мотивируя свой отказ тем, ну, про околачивать, перевести речи не идет. Мотивируя свой отказ тем, что она знает, как в России собирают урожай, и поэтому боится венерических заболеваний. Значит, кубинцы не смеялись, они потом долго... Спрашивали,
понять, да.
Да, откуда такая нелюбовь у жены американского посла к русским яблокам, понимаете? Это вот к вопросу, трясти грушу, значит, она не падает. Надо было околачивать, как это делают в России, да? Вот, и почему французы, да, так сказать, это ни к чему не обязывающее заявление, да, на самом деле. Оно не приведет ни к мгновенному снятию санкций, ни даже, я думаю, к снятию санкций в течение этого года. Но оно показывает, что в политических кругах, потому что депутаты — это политики разных уровней, в Европе, в основном в Европе старой, ну, идут новые настроения, появляются новые тенденции, которые говорят о том, мы попробовали нажать на Россию. С лихого кавалерийского наскока не получилось. Россия не спряталась под стол, не забоялась, сказала, мы мобилизуемся, мы будем терпеть, так сказать, мы не согласны, мы не уступим, мы хотим защищать свои интересы.
Да.
Вначале верещали о том, что да такого понятия, это как вот интересы, это же прошлый век, вообще такого сейчас нет, все живут по-другому и так далее. После заявления Эрдогана, значит, выяснилось, что все-таки работает эта штука, вот тут наши интересы, тут наши, не обязательно внутри своей страны, потому что Эрдоган тоже говорит, что вот 100-километровая зона внутри Сирии, да, это вот турецкие национальные интересы почему-то, да, значит, и что вообще Алеппо, это турецкий город, Халеб. Значит, ну, там действительно старики по-турецки некоторые говорят до сих пор. Значит, и что же теперь делать? Ведь в ситуации любого кризиса он невозможен долго. Да? Ну, невозможно, чтобы все время человек, и у него там год температура 39. Да? Ну, это невозможно. Он либо загнется, да, так сказать, либо надо какие-то другие там меры принимать, да, там, и что-то такое. Если не работает такая, да, если не работает кнут, давайте попробуем, вот вы хотели пряника, да, чтобы я вам испек его, так сказать, а стричься у меня вы не хотели. Да? Ну, понятно. Это костное сознание, понимаете? Это вот, понимаете, вот штамп. Если я хорошо пишу книжки, это же не значит, что я не умею хорошо стричь. Понимаете?
Вот как раз этот второй штамп, что талантливый человек, талантлив во всем.
А это нет, это правило, понимаете? Это народная,
главное, что это правда.
Это народная мудрость, понимаете? Это не надо путать. Вот. Поэтому ситуация, она такая сейчас находится в таком... Ну, вы правы в том, что, так сказать, некая опасность такая есть, да? Но в ООН, Пан Ги Мун и прочие вот эти вот... оппозиционеры сирийские, они ее преувеличивают. В том смысле, что это невыгодная сейчас для сирийской оппозиции ситуация. Вот они и пищат, конечно.
Вы уже вроде как говорили про санкции, вернее, про инициативу парижских парламентариев отменить санкции в отношении России. Как вам кажется, встречного движения со стороны, допустим, правительства России не может последовать? В конце концов,
ну, есть позиция, которая вряд ли будет пересмотрена. Она простая. Не мы вводили санкции, мы делали ответные шаги. Пожалуйста, да, действительно, отменяйте. Мы тут же, в тот же момент, будем закупать французский сыр в невероятных совершенно объемах.
Ну, тем более, что у нас нет уже такой необходимости, у нас же даже бедных пенсионеров нету.
У нас есть бедные пенсионеры.
Нет, их в правительстве не нашли.
Ну, в правительстве много чего не находят. Правительство у нас такое интересное, как бы, да. Конечно, есть у нас и бедные пенсионеры, и огромное количество проблем. Конечно, и нам не в кайф, да, вот эти вот ситуации, когда...
Когда цены на продукты выросли почти в два раза.
Да, и цены, и курс, и нету многих наименований продуктов. Никто этому ведь не радуется. Гусей каких-то давить приходится там, да, ну, масса нехорошего всего, но уступать не будут. И как бы в этой ситуации, мне кажется, что для Европы выгоднее было бы все-таки немножко как-то пыл свой попридержать. Вот просто именно для Европы, потому что ведь они еще раз, они столкнулись с чем, да, хотели... Россию ослабить в великой интриге с Украиной. Ну да, хотели. Как бы, да. Ну что тут скрывать? Как бы, да? Это делалось не из великой любви к братскому украинскому народу. Ну, это делалось из страха перед Россией. И этот страх, ну, вот он укоренился. Да? Ну, долго шла холодная война. Долго боялись, что Советский Союз засыпет все радиоактивным пеплом. Да? Определенные основания к этому страху, ну, были, да, это, ну, это вообще, так сказать, вот на протяжении исторического процесса Россия была мохнатым и страшным медведем, да, который вот нависал откуда-то с востока, и как сейчас прыгнет, вот, и, значит, пойдут клочки по заулочкам, да. Даже Карл Маркс и Фридрих Энгельс, они были русофобами, не любили Россию, и, по-моему, это Маркс написал, а может, Энгельс, ну, кто-то из этих двух бородатых парней, что милитаризм в Европе – это, собственно, и есть Россия. По-моему, так вот звучит эта фраза. Вот, ну, а ведь такие вроде с идейками. Мы потом все им памятники ставили, барельефы в каждой школе, да.
И доставились.
Давайте... Даже был такой медицинский анекдот, когда в Советском Союзе показывает преподаватель двоечнику, дураку, студенту два скелета, значит, мужской и женский, и говорит: скажите мне, вот скажите мне, кто это, так сказать, тот смотрит, чему вас учили-то на протяжении уже 4 лет? Говорит: неужели Маркс и Энгельс? Понимаете?
Давайте еще про одну украинскую интригу.
Я просто закончу вот буквально одну минутку с украинской вот этой темой. Да? Хотели чего, да, действительно, навредить России, ослабить ее, оторвав от нее вот Украину.
Ну, оторвали ж?
Оторвали. А дальше получилась ситуация такая. России нагадили, а сами ответственность на себя за дальнейшую судьбу этой несчастной страны брать захотели не очень. Потому что, в общем-то, начали приглядываться. Оказалось, дело муторное. И люди своеобразные. Да? И это вот очень хорошо показал тот самый голландский референдум. Потому что европейцы, в принципе, люди добрые, неагрессивные, да, так сказать, такие за все хорошее, против всего плохого. И вот 60% от числа голосовавших говорят: не хотим мы Украину, потому что, ну, ее, так сказать, в известное всем место, да. Значит, а как же так? А вы же европейцы, а вы же хотели им европейской судьбы. А вот на самом деле, так сказать, ваше отношение к вот этой вот чудной стране. Выясняется, что все-таки хотели больше не в семью Машу принять, а сделать несчастным Ваню, так сказать, скомпрометировав и оторвав у него его жену.
То есть вы думаете, что голландцы, которые принимали участие в референдуме, многие думали так, приблизительно?
Многие так не формулировали. Это, знаете, это подсознательное. Это такое вот... я не могу объяснить всех причин, но лучше без этого. Потому что у нас... Они просто ведь чего? Они не хотят новых морок. Они не хотят новых проблем. Да, у нас и так проблем хватает. Тут еще одна, еще вот этих надо кормить. Да?
Ну, давайте еще про одну украинскую интригу. Минюст России сообщил, что вроде как рассматривает документы о выдаче Украине осужденной в России Надежды Савченко. А как вам кажется, вот это вот достойное, правильное завершение всей истории, при том истории громкой, истории длительной, истории, которая собрала много всяких, да, точек зрения и за, и против, и даже определенную, достаточно большую группу поддержки госпожи Савченко?
Ой, Наденька, Наденька, знаете, у меня есть такой любимый тост, когда мы с компанией вот, каких-то людей, с которыми приходилось раньше служить, выпиваем где-то, кто-нибудь обязательно его произносит, звучит он так: за здоровье раненых, за свободу пленных, за красивых женщин и за нас, военных. Да? Но вот свобода пленных и прочее, я бы ни в коем случае не сказал бы этот тост применительно к вот этой даме. Знаете, война вообще, любая всякая война, это очень несправедливая вещь. Даже какие-то святые войны, да, вот они всегда, там всегда очень много несправедливостей таких вот. И вот история с Савченко, это очень несправедливая история. Вот я вам сейчас объясню, в чем ее несправедливость. Как только она вот появилась в медийном пространстве, эта история с ее там пленением и так далее, я сказал еще... До вас был на этом месте ведущий. Я сказал, что зря вы так переживаете за эту Савченко, потому что с ней все будет в порядке, и она получит максимум того, на что в самых сладких грезах мог рассчитывать любой солдат, идя на какую-то войну. Как говорится, она получит маршальский жезл в свой ранец, так сказать, и все бонусы и преференции, какие только возможны. При этом две руки, две ноги, оба глаза на месте, так сказать. И вот она же уже стала героем Украины, да, это высшая награда Украины. Она стала депутатом Верховной Рады. Она стала абсолютно узнаваемой медийной персоной на весь мир, на всю Европу. И лично Барак Хусейнович Обама, очевидно, будет ее встречать и целовать в обе щеки, так сказать, в оба полупопия, так сказать, там, я не знаю.
Ну, мы же приложили руку к этой ситуации.
К сожалению, мы, конечно, немножко приложили. То есть
вы прямо сценарий прописали.
Нет, там не сценарий, но как бы не без нашего участия, так сказать. Мы эту упыриху раздули до каких-то, значит, космических совершенно размеров. А почему это все несправедливо? Да? А я объясню. Ну, какая она героиня? Ничего такого особо героического, чего бы не совершали вообще люди в ситуации войны, она не совершила, да. Значит, наводчицей была, ну и что? Этих наводчиков, на самом деле, корректировщиков огня, да, их огромное количество, и у них там по-разному складывается судьба. Многие погибают, так сказать, и многие выживают, да. Война — это такая вот несправедливая штука, где очень достойные люди погибают первыми с разных сторон, да, и часто остаются безвестными, пропадают без вести, да, и безвестными остаются их подвиги, потому что ведут они свой последний бой, да, так сказать, и уже некому будет потом рассказать, каким был этот последний бой. Вот с чьей бы стороны, да, ведь украинцы многие достаточно большую доблесть проявляли, да, вот в течение этих двух лет. И действительно, в аэропорту, так сказать, в этом, сколько там погибло, сколько просто сгинуло, да, в Иловайском котле, в Дебальцевском котле, да, много погибло с оружием в руках с разных сторон, но в том числе я и об украинцах сейчас говорю, тех, кто был бы намного более достоин, так сказать, вот высшей награды даже украинского вот этого дикого государства, да, значит, чем эта женщина с лицом лживой садистки, да. Она, попав в плен, она сначала себя очень тихо вела и так, да-да-да, я убивала. Так, ну. Потому что еще не знала, что с ней произойдет, не выведут ли ее за амбар, так сказать, не пристрелят, да. Когда она попала уже вот в Россию, я не знаю, да, там, сама, не сама, там, я даже не беру этот момент. Когда она поняла, что о ней уже известно, весь мир, а это гарантия того, что с тобой ничего не случится. Как говорится, в «Золотом теленке» и голоса их уверенно влились в общий хор «Вороньей слободки», да? Тут уже стало, она стала уже просто как такой совершенно толстый, значит, воробей скакать по клетке. Туда-сюда, так сказать, там, ножку налево, ножку направо, гаркать на судью. Ну, в общем, так сказать, просто цыганочка с выходом. Такой вот классический украинский кардебалет, безостановочный, с отдельным смертельным шоу, так сказать. Это вот ее голодовки. Нам будет этого очень не хватать. Тем более, что это же... Знаете, у американцев, по-моему, такая программа была в 80-е годы, популярная очень, называлась она «That's Incredible», да, так сказать, это невероятно. Там вот люди с огромной высоты в очень маленький слой воды падали, ну, там выживали еще чего-то. А это тоже вот для этой программы. То есть человек голодает, но морда пухнет, да. И при этом силы откуда-то появляются богатырские. Знаете, покрикивать на судью и вообще, так сказать, всем приветы передавать. И вот по поводу несправедливости. Знаете, у меня друг есть. Ну, мы раньше дружили, сейчас очень редко. Он переводчик-афганист. И он в свое время на афганской войне попал в самое страшное вот место, куда только можно было попасть. Это так называемая 38-я командос, бригада афганская, которая реально воевала. Потому что многие афганские подразделения, они так назывались, но они не воевали. И вернулся он с одной единственной медалькой из Афганистана, за отвагу, по-моему. При том, что многие его товарищи, так сказать, да, тоже попав туда младшими лейтенантами с курса дураков, вернулись там медали, ордена, там, ну, то есть... А он попал туда, ну, в ад, да, и одна медаль. А знаете почему? А вот такая... А он больше достоин был, ну, всех вот этих, значит, регалий. А правило было, да, значит, тебя к награде представляет твой начальник, а нужно, чтобы ты под его началом служил не меньше полугода. У него, соответственно, такой начальник — это советник был. А советников убивали. Они не успевали выбрать этот ресурс в полгода. Он троих пережил. И, ну, убивает, следующего присылает. Этому следующему снова полгода надо. Да, полгода не дотягивают, убивают, да. Следующий приехал. И последний, он его говорит, ну, я вот что могу, постараюсь на медальку-то тебя вот как-то это самое, да. И вот все знали, что, так сказать, Саня, как бы, вот, два года, так сказать, что называется, штрафная рота, да. А вот так. Вот такая вот несправедливость войны. И поговорка такая была еще со времен Великой Отечественной войны, что ребятам за атаку пум-пурум-пурум-пу-пум, санитарки за пум-пурум-пурум красную звезду. Понимаете? Ну, я не могу ее воспроизвести. Она очень циничная, очень матерная, но она очень хорошо суть дела отражает. Да?
Россия с этого получит какие-то бонусы, я имею в виду с возврата Савченко?
Я просто хочу договорить, да, чтобы понятна была моя позиция. Так вот, я считаю, что это совершенно недостойный совершенно нехороший, злой и лживый, нет, чуть было не сказал человек, никакой она не человек, упыриха, реальная упыриха, да, и там, говорит, украинская военнослужащая, офицер, офицеры живут по правилу, на войну не просятся, а от войны не бегают. Она, как мы знаем, немножко по другому правилу, да, и не по своей воинской специальности туда. Она очень хотела кровушки, так сказать, попить и все такое прочее. Поэтому, когда ее отдадут на Украину, и начнется на нее проливаться вот этот вот весь дождь, это очень несправедливо будет. Не только из-за того, что она, наверное, имеет отношение к гибели людей вот в ДНР, да, так сказать. Это даже несправедливо по отношению ко многим украинским действительно офицерам и солдатам, которые приняли смерть, да, вот в ходе этого конфликта, а там были люди, которые могли оставаться людьми, Надя. Я смотрел, когда некоторые репортажи, я помню глаза одного украинского офицера, их прижали к границе с Россией, да, и у них кончились боеприпасы. И они, оставив оружие, зашли на территорию России, и их потом, значит, автобусами там довозили до Украины. И он сказал, я не сдавался в плен. Я, во-первых, так сказать, обратно на Украину, ну, они все говорят в Украину, да. плохо русский язык знают.
Значит, почему плохо?
Потому что на Украину.
А почему на?
Потому что такая норма русского языка, потому что так писали наши классики русской литературы. Понимаете, так сказать, вам...
Мне-то кажется, наоборот, правильнее в Украину.
Нет, это превратили в политический акт. Так, значит, они слышат и разделяют по слуху своих, значит, вот, кто сочувствует им и кто нет.
Потому что когда говорят «на», это
на
есть
Украине,
какой-то отдельный...
На Украине далекой.
Географическое...
Да, на Украине. Так по-русски принято. Вот.
По-русски принято на Кипр, потому что Кипр — это отдельный остров.
По-русски, значит, принято говорить на Украине. Вот. А либералы и,
ну,
значит, и разные, так сказать...
Привычно не значит правильно. Ну ладно, бог с ним, у нас не филологическое.
Еще раз говорю, так сказать, на Украине.
Хорошо,
и Гоголь так писал, понимаете? А вы, значит, не Гоголи, это уж точно. Да, так вот он, этот офицер, к нему подходит журналист. Говорит, а вы понимаете, что по прибытию на Украину в отношении вас может быть, ну, определенные преследования? Он говорит, да, наверное, может быть и так. Но мне надо было спасти людей. Я не сдавался в плен. Просто нам даже отстреливаться было уже нечем. У нас не было боеприпасов. И действительно, в отношении таких людей возбуждались, так сказать, и уголовные дела, и прочее, так сказать, да, то есть, ну... Типа, почему это вы не приняли героическую смерть? Так что там достойных и смелых офицеров тоже много на самом деле, да? Но это не относится к Савченко. Значит, весь подвиг который заключался в, значит, истеричном пребывании, значит, в российских застенках, да?
Россия с ее застенками какие-то бонусы с этой ситуации получит, потому что действительно... А тогда ради чего все это нужно было? Потому что получается, да, история непростая, в истории очень много остается белых пятен.
В том-то и дело, что ее будут использовать как мощнейший ресурс в информационной войне, да, значит, когда вот ее там передадут, да, когда начнется все это. На пользу ей это не пойдет. У нее и так там явно голова, так сказать, и так-то не выдерживает, да, она искренне верит в то, что она Жанна Д'Арк, значит, Юдив и Скарлетт О'Хара в одном лице, да, значит, и Леся Украинка еще, да, и я думаю, что бедной Головенке трудно будет, значит, с таким набором. Плюс, вы понимаете, не сказать, что ее политикум украинский, так сказать, так уж ждет. Никто не хочет новую какую-то конкурентку, так сказать, видеть. А у нее явно в глазах это «только пустите меня на эту кухню, сейчас я вам вареников тут поналеплю». Да, и даже не в этом дело. Еще раз говорю, что когда на людей, на некоторых вот незаслуженно сваливаются какие-то награды, признания, должности, еще чего-то, да.
Они не умеют, да, ими правильно распоряжаться.
Помните, толкнул под локоть Каракозова при покушении на императора, как же его, Комиссаров, по-моему, его.
Не помню, как, студент, который...
Он не Каракозов, студент, который покушался, да, 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 а его мещанин некий, да, так сказать, типа толкнул. Спас, да. Тут же ему дали и почетное гражданство, и то, и все. Страшная судьба, спился, так сказать, в итоге. Ну, обрушилось на него вот это вот обожание, ну, да, так сказать.
Очень русская судьба.
Да, и, значит, славянская такая. Не надо считать, что только русские водку пьют или там...
Очень славянская судьба.
И все такое прочее. Поэтому я считаю, что Россия мало что выиграет от этого.
Не, ну ведь все равно, смотрите, ну, есть общественное мнение, да, было понятно, все равно было понятно, да, процесс длинный, мнение? Да, 22 года дали, было понятно, что, скорее всего, сидеть не будет. В общем-то, вот оно сбывается.
Я бы, как вот так вот по мне, был бы я царем, я бы лучше Сенцова отдал. При всем-всем, так сказать, у этого Сенцова и то больше было, ну, чего-то такого наивно-правильного в его этих вот... попытках поджечь какую-то там дверь и выказать какой-то протест. Больше человеческого, понимаете, чем в желании этой вот упырихи убивать. А он тоже большой срок получил.
Давайте еще вот...
Поэтому вот такое у меня немножко вот отношение к этому, знаете, вот вроде нехорошо, ну, тут надо радоваться, когда кто бы то ни было, да, там выходит на свободу, но тут я не могу радоваться. Потому что и нам, еще раз, будет дальнейший вред от этого, да, а оно не угомонится, так сказать, это явно совершенно, ну и несправедливо.
Ну давайте тогда вот еще про один казус нашей Фемиды. Хотела вас спросить об этом, когда про Сирию говорили, потому что вроде как-то эта история, да, к Сирии немножко прикасается, но к Савченко тоже. А известный блогер Антон Носик.
Я сейчас мы про это скажем. Да. Я в противовес вот этой несправедливой истории хочу сказать, что иногда все-таки и на войне бывает, когда все, ну, справедливо. Вот наш парень, офицер, да, Прохоренко, да, по-моему, фамилия его, который,
да, которого, погиб. Да, которого тело, которого передали.
Да, вот как раз сегодня передали тело, посмертно награжден Героем России. Это очень справедливо, хотя бы в отношении, да, так сказать, его родных. Потому что, ну, он-то уже на небе, да, так сказать. Редко бывает, ну, такой красивый подвиг выявлен и зафиксирован. Я еще раз говорю, настоящие герои зачастую умирают в одиночку, так сказать, понимая, что никто не узнает, как шел их последний бой, да, некому будет рассказать, а враги не постараются, да. И вот это такой печальный случай, и красивый, и тело все-таки отдали. На Востоке покойники – это предмет торга. Да, там не раскрывают детали операции, но долго-долго шел торг на самом деле. Да. Это не обязательно деньги платят. Это иногда меняют. Живых на мертвых иногда меняют, иногда мертвых на мертвых меняют. Да. Такая очень сложная на самом деле арифметика. Слава богу, что получилось. Понимаете, это тоже вот такая вот штука. Вот, вы знаете, я такую вещь скажу. Вот во Франции очень резонансная оказалась, как ни странно, эта история гибели нашего старшего лейтенанта. Потому что там многие стали задаваться вопросом, а вот, допустим, французские офицеры, они способны на такое самопожертвование? Потому что многие ведь не понимают и говорят, ну а что, вот почему он погиб, да, там, ради чего и так далее. Он погиб, чтобы Пальмира, вот эта, которая всем знакома по учебнику истории пятого класса, чтобы она вернулась в руки людей. Из рук нелюдей, куда она попала, да. Это очень чистая история, да, так сказать. Это история... Ну вот, где вот абсолютное зло, какие-то орки, гоблины, так сказать, и просто темная сторона, да, и вот обратно, так сказать, людям. И вообще, если не за что умирать, иногда, может быть, незачем и жить, да. Но он, как вам сказать, я, знаете, думаю, что вот это вот решение депутатов парламента французского, да, вот его гибель тоже, как это ни странно, оказало влияние на вот их вот это вот решение, заявление и так далее, да? Потому что они увидели, ну, какие у нас есть офицеры, понимаете? Потому что, а я не помню что-то за последнее время, чтобы кто-нибудь из западных вот товарищей какие-то такие вот подвиги, если мы не берем художественные фильмы, вот в художественных фильмах они все такие герои, да? А в жизни нет. Боятся умирать, боятся воевать по-настоящему, да, вот, а оказывается, что вот у нас есть такие ребята, которые способны на вот такие совершенно невероятные вещи. Слава богу, что наша власть оказалась способной такое в должной мере оценить. И я очень надеюсь, что его семья, да, так сказать, она не окажется брошенной. Потому что это очень несправедливо, когда такие вот молодые старшие лейтенанты на чужой земле так красиво погибают, а у нас в Москве олигархи свадьбы своим дочкам закатывают такие, что, значит...
Ну, сыновьям чаще.
А какая разница? Дочкам, сыновьям, неважно, да? Потому что, вот, видите, важно, чтобы элита давала нравственный пример, а пример нравственный дает старший лейтенант, которого... Наверное, трудно причислить по формальным каким-то признакам к элите, да, обычный старший лейтенант, красивый парень с такими добрыми, так сказать, глазами и так далее. А вот он дал нравственный пример, и не только нам, всему миру дал. Ну, в разных странах кто захотел на это обратить внимание, кто не захотел, но такого рода подвиг, он, понимаете, совсем безвестным остаться уже не может. Вот он герой России, а Савченко герой Украины. А вот почувствуйте разницу. Вот почувствуйте разницу между этими двумя. Один настоящий герой, вот, а другая тоже, значит, себе что-то такое, значит, привесит на пышную грудь.
Давайте все-таки про Носика поговорим. Может быть, да, очень коротко одна ремарка. Вы в курсе ситуации, да, что блогер...
Я в курсе ситуации, значит...
Да, что давайте просто поясним, да, что, может быть, кто-то из тех, кто нас слушает, не совсем знает.
Ну, уголовное преследование,
да, что блогер Антон
блогера,
Носик, да, написал текст. Текст, надо сказать, отвратительный, на мой взгляд, да, это моя точка зрения, где он высказывался за бомбардировки Сирии.
Я бы не сказал, что он отвратительный, он какой-то не совсем вменяемый. Такое ощущение, что человек очень не совладал со своими эмоциями, да? Вот они его переполняли, и он, что называется... Мне вообще кажется, что очень многие блогеры, в том числе известные, они не всегда трезвыми садятся к компьютеру. Ну, то есть в разное время суток, да, вот... Поужинал человек, винца накатил там или пивка, и потом жаждет общаться с миром. Это не извиняет и не исправляет, как бы, да, потому что никто там интернет запаха не имеет. Сейчас в отношении него уголовное преследование, экстремизм. Потому что он в этом тексте призывал стереть Сирию, там, пыль, там, еще что-то такое.
Ну, очень много всего себе позволил
написать. Глупости какие-то, да, там, такие эмоциональные глупости.
Вот он дописался до уголовного дела, или, как вам кажется, уголовное дело в его отношении, это перебор?
Ой, сложная такая история, Надя, да. В данном конкретном случае, мне кажется, что скорее перебор, Я вообще противник, чтобы преследовали за слова, как бы, да, за слова, за предложения, за строчки там, да, вроде бы. Но дальше, так сказать, как человек думающий, я тут же себе говорю, хорошо, а вот кто-нибудь скажет, что не Сирию там стереть с лица земли, а там, я не знаю, государство Израиль. Или кто-нибудь скажет, так вот я ненавижу гомосеков, что надо гомосеков... Это просто вот, ну, это мысли мои такие, да, вот их собрать всех. И, значит, в Сибирь куда-нибудь на Енисей там...
Ну,
значит,
у нас и не такие предложения
звучали. А надо на них реагировать или не надо реагировать? И то, так сказать, какие-то тексты в интернете, да? Это сложно на самом деле провести грань. Потому что, наверное, в современном мире совсем не реагировать на какие-то тексты государство уже не может. Хорошо, а есть тексты в интернете, которые вот эти ловцы душ, так сказать, из халифата запрещенного, да, они там тоже... Там тоже слова. Там они рассказывают определенные штуки, да, так сказать, они доносят свои мысли, свое видение мира, да, там, свое то, сё, пятое, десятое. Или там партия Хизбут-Тахрир, которая очень любила в Крыму разные с крымскими татарами конференции устраивать, да. Вот мы их преследуем тоже уголовно, так сказать, потому что они очень близко, так сказать, идут к тем проповедям, какие себе позволяет тоже исламское государство. Получается все-таки, что одни слова можно, а другие вот слова нельзя.
Да, потому что когда кто-то говорит, что надо жечь сердца геев, да?
Да.
Его за это не преследуют.
Да.
Так тогда, наверное, надо как-то договориться, да, что либо мы преследуем всех, и тогда сидим с закрытым ртом, да? Либо мы не преследуем никого.
Вы понимаете, это невозможно. Потому что, как говаривал значит, Андропов, значит, была у него любимая присказка, да? Лучше быть святым, но это невозможно. Значит, вот я думал до недавнего времени, что в Германии полная свобода слова. Говори, что, как говорится, говори не хочу. И этот комик, который про Эрдогана исполнил, он тоже так думал. Он думал, что он...
Но он по-прежнему опять так думает, потому что там все вернули на круги своя.
Но, тем не менее, вдруг оказалось, да, ты сказать, что в отношении него возможно возбудить уголовное преследование. Да, все растерялись. И никто этого не ожидал, да. Поэтому не получится так, что либо всем... Мне кажется, что прописать все буквы закона не получится вот по этой, так сказать, истории. Мне кажется, что нужно действовать по духу, и разбираться должны люди мудрые, люди с чувством юмора обязательно, люди с иронией, и люди, которые хотят, чтобы было лучше, а не хуже.
У вас тоже размытые критерии, это где же их взять?
Вот можно меня приглашать на консультации, так сказать, если какая-нибудь симпатичная прокурорша будет не знать, что делать, я готов рассмотреть вопрос, так сказать. Только пусть она будет с голубыми глазами, беленькой. Знаете, мне один режиссер, очень известный, однажды описал свой идеал женщины. И он был такой конкретный. Вот не как у меня размытые какие-то понятия, а так было все настолько конкретно, что я чуть не сошел с ума от восторга, так сказать, чуть не сдох от хохота. Потому что я его спрашиваю, а какой вот у вас вот идеал женщины? Он говорит, это очень просто, я тебе сейчас все объясню, ты все поймешь. Во-первых, она должна быть очкастая. Во-вторых, у нее должна быть большая жопа. Вот, и в-третьих, она должна быть учительницей русского языка и литературы. Знаете, Надя, я чуть не помер. У меня просто вот родимчик случился. То есть вот натуральная истерика. И от восторга, и от хохота просто, понимаете? Поэтому вот так, как он сформулировать с этим законом, я не смогу. Вот, значит. Но консультацию прокурорше какую-нибудь могу дать. Самое главное с носиком-то ведь что? Во-первых, я не думаю, что он сядет в тюрьму. Вот я ведь не случайно сказал, чтобы было в итоге лучше, а не хуже. Потому что если мы сделаем так, что носик, допустим, попадет в тюрьму, то от этого лучше не будет, мне кажется.
Ну, у нас многие попадают в тюрьму, от чего лучше не становится.
Вот я и к этому и призываю. том числе товарищи из Следственного комитета и, как этот Шарапов говорил в месте встречи, изменить нельзя, граждане бандиты, да, там, вы же не только лихостью своей, но и разумом, да, так сказать, потому что мне не кажется, что носик опасен. Ну, занесло у парня, да, так сказать. Впал в прелесть, впал в эротический восторг, да, так сказать. Ну, в общем, бывает. Ну,
ты решил разбомбить Сирию.
Решил, да, разбомбить Сирию, да, так сказать. С людьми, которые живут в интернет-пространстве, так сказать, часто бывают, они так начинают путать, да, так сказать, реалию с какой-то, так сказать, с нереалией, да, с виртуалией. Мне кажется, что надо как-то его простить было бы. Он не ужасный, да, вот просто что-то случилось, да. Если бы он системно, да, там, призывал, значит, там, я не знаю, либерасов изничтожить там или еще чего-то, это бы одна бы история была. Вот сейчас случилось с Улицкой в Москве, там какие-то гаденыши, так сказать, зеленые, изображающие себя патриотов и в георгиевских ленточках омерзительно, с зеленкой, там, нашатырным спиртом, там, еще чего-то. Вот этих нужно и за экстремизм, и за хулиганство, и чтобы, так сказать, в два раза больше, чем Pussy Riot, понимаете, и так далее, потому что это негодяи, совершенно мерзкие, конченые твари, неважно, в каких они там лентах и так далее, хоть в ермолке, что называется, хоть в лапсердаке, да, так сказать, какая разница. Хоть в каске, хоть в лаптях, там, судите о них по делам их, да, вот дела мерзкие совершенно. Носик не достоин каких-то наград за этот свой текст, но и не изводить его до уровня лагерной пыли совершенно это ни к чему, и это лишнее, и он вообще больше так не будет, мне кажется, вот.
Наверняка, просто наверняка. Очень вы сегодня доброжелательно настроены.
Я, Наденька, доброжелательно настроен всегда. Абсолютно, постоянно, безвозмездно и досконально. Понимаете? И, во-первых, я хочу, значит, поздравить всех с наступающими майскими праздниками. Особенно я хочу передать привет всем государственным служащим, так сказать, из-за которых у нас пробки в городе. Понимаете, сегодня же было просто не проехать.
Так и вчера было не проехать.
И вчера было не проехать. Вот, кстати, да, вопрос о патриотизме, параде там и так далее. У меня оба деда воевали, я там патриот, на мне негде ставить клейма. У меня сердце замирает, когда я вижу там какие-то вот эти вот красивые наши парадные дела. Но все-таки, именно в России, конечно, придумана поговорка «Заставь дурака Богу молиться, он лоб расшибет». Ну, хорошо, сделаем суперпарад на 70-летие, да? Но вы знаете, так сказать, суперпраздники, с суперпраздниками нельзя честить, как бы, да? Иначе, это сказать, как в Польше, там он гибель президента под Смоленском уже чуть ли не каждый, не то что год, а месяц, так сказать, отмечают, да? Там у них уже шарики за ролики зашли. Значит, так, в общем-то, и здесь. Ну, мне кажется, что суперпарад должен быть на 70-летие, на 75-летие там, может быть,
вот
даже...
Потому что его так репетировать не надо.
Я к тому, что, в общем,
много
надо,
и часто.
Помимо нашей военной самурайской гордости, памяти и все это святое, никто с этим не спорит, надо, конечно, в общем-то, еще и думать о том, что есть люди, да, у которых жизнь, работа на пользу той же самой любимой родине, да, и, значит, надо стараться все-таки о них помнить. Вот. У нас иногда в каком-то таком вот эротическом восторге люди, государевы, так сказать, забывают об этом, потому что, оказывается, если хотя бы 2 года ты провел на госслужбе, это, наука говорит, происходит необратимое совершенно деформация сознания и личности. Поэтому осторожнее с чиновниками и государственными служащими, Наденька.
Понимаете? Ну и давайте тогда пользователям...
Особенно с чиновницами.
Интернет. Ну, это, мне это, я думаю, не грозит.
А мне это грозит, но я не боюсь.
Прекрасно. Давайте тогда пользователям интернет-канала «Фонтанка офис» пожелаем доброй дороги до дома без пробок.
Да, вот хотя будем, я не уверен, собираться, что это будет, потому что в городе Путин, и это многое меняет, и многое объясняет, понимаете? Я на работу ехал сегодня 1.5 часа.
Ну, 1.5 часа – это еще не предел.
Ну, это
и пожелаю вам доехать до дома быстрее.
Наденька, бывало, что я с Васильевского острова вот до нас, до центра, я приезжал, у меня рекорд 14 минут. Понимаете? Вот так.
Сегодня желаю вам поставить новый рекорд.
А мы, кстати, с вами же, я думаю, может быть, еще до Дня Победы и сумеем увидеться, да?
Наверняка.
Потому что у нас же такой перерыв между, так сказать, да, праздниками, поэтому с Победой пока еще не будем никого поздравлять. Я поздравляю с надвигающейся Пасхой. Это хороший, светлый очень праздник весенний. Она совпала с 1 мая.
С еще одним светлым праздником.
Вы знаете, вы зря так улыбаетесь. Я вот помню, как папа меня маленького брал на эту первомайскую демонстрацию. Вот что хотите, говорите плохого про Советский Союз, там про то время. Но все равно, это весенний праздник, он красивый, в воздухе...
Андрей, это просто хорошие воспоминания о детстве, не имеющие никакого отношения ни к Советскому Союзу, ни к 1
подождите,
мая.
Подождите, но у меня в детстве были и плохие воспоминания. А это хорошее воспоминание, потому что оно действительно, ну, радостное такое вот и эйфоричное какое-то у людей, так сказать. Ничего плохого, я не помню про первомайские демонстрации. Один раз, правда, мы с Евгением Владимировичем Вашенковым очень сильно напились во время первомайской демонстрации, потому что мы пили бутылку водки с ним из горла.
Может быть, мы после эфира или вы... Будьте сообщать это важная подробность.
Это важная подробность, и это я вас сейчас протестирую, насколько вы сообразительны. А угадайте, чем мы запивали эту водку, при том, что в советское время не стояли вот эти все ларьки, где были там пепсиколы, кока-колы там и так далее. Да?
Не из лужи?
Ну, Вашенков однажды пил из лужи в стройотряде, но не из лужи, но близко. Вот угадайте. Вот у вас не было такого наверняка. Мы запивали... Шел дождь. И мы водку, которую пили из горла во время первомайской демонстрации, запивали водой, которая со знамени, понимаете, стекала.
Наверняка вам было вкусно.
Вот очень вкусно было, и поэтому мы такие вот замечательные журналисты и патриоты.
Ну и оставайтесь такими же. Ставьте новый рекорд. Доезжайте до дома за 13 минут сегодня, а мы увидимся через неделю, в следующую пятницу.
До свидания.
До свидания.